Добрый день. Мы с вами сегодня, я думаю, завершим чтение приглашения на казнь Владимира Набокова. Согласен с Николаем, что от всех персонажей, за исключением Цинцинната, есть ощущение непереносимости даже на физическом уровне. Да, это именно так. Это такая книга. Сегодня я так предполагаю, хотя я не считал секундомером в руках, да и как-то не очень, и болею я, и вообще-то до сих пор, и как-то не очень выздоравливаю, но сегодня не могу, я уже в том состоянии, что не могу пропустить нашу с вами встречу. И я так предполагаю, что мы с вами, когда, если раньше времени закончится чтение, мы с вами поговорим. Мы с вами поговорим, так что готовьте свои вопросы и о книжках, и обо всем. Вот, например, Анна благодарит за ссылку на лекцию Наума Клеймана об Олене Рене. Видела только Хиросиму, захотелось посмотреть все. Очень интересно, плюс терапевтическое действие. И говорит, что будет рада Анна следующим рекомендациям. Да, и очень рекомендую. Будет целая ретроспектива, как это повелось уже в художественном. Будет целая ретроспектива фильмов Алена Рене, начиная с пятницы 23 числа, если я не ошибаюсь. Да, 23 число – это пятница. 21. Не, да, все верно. Все верно. Так, хорошо, спасибо. Я буду пытаться поправиться. Очень мне хочется, очень мне все это надоело. И на улице хорошо. Представляете, я после возвращения из Еревана в понедельник вообще даже на 5 минут выходил в сад немножко погулять. А так совершенно как-то. Ну, я хватит ныть, хватит жаловаться. Давайте перейдем к нашему чтением. Мы остановились на том, как уже месье Пьер сидит в камере у Цинцинната и считает. Там пришел Родриг Иванович. А вот стол треснул поперек, стул, на котором сидел месье Пьер, издал жалобный звук, что-то поддалось, и месье Пьер чуть не выронил часов. С потолка посыпалась трещина, извилисто прошла по стене. Ненужная уже камера явным образом разрушалась. 58, 59, 60, досчитал месье Пьер. Все, пожалуйста, вставай. На дворе погода чудная, поездка будет из приятнейших, другой на твоем месте сам бы поторопил. Еще мгновение. Мне самому смешно, что у меня так позорно дрожат руки. Но остановить это или скрыть не могу, да, они дрожат, и все тут. Мои бумаги вы уничтожите, ссор выметите. Бабочка ночью улетит, выбитое стекло. Так что ничего не останется от меня в этих четырех стенах, уже сейчас готовых завалиться. Но теперь прах и забвение мне нипочем. Я только одно чувствую. Страх. Страх. Постыдный, напрасный. Всего этого Цинцинат на самом деле не говорил. Он молча переобувался. Жила была вздута на лбу, на нее падали светлые кудри, рубашка была широко раскрытым узорным воротом, придававшим что-то необыкновенно молоденькое его шее, его покрасневшему лицу со светлыми, вздрагивавшими усами. «Идем же!» — взвизгнул месье Пьер. Цинцинат, стараясь ничего и никого не задеть, ступая как по голому пологому льду, выбрался, наконец, из камеры, которой, собственно, уже не было больше. Глава 20. Цинцинната повели по каменным переходам. То спереди, то сзади выскакивало обезумевшее эхо. Рушились его убежища. Часто попадались области тьмы от того, что перегорели лампочки. Месье Пьер требовал, чтобы шли в ногу. Вот присоединилось к ним несколько солдат в собачьих масках по регламенту. И тогда Родрик и Роман с разрешения хозяина пошли вперед большими довольными шагами, деловито размахивая руками, перегоняя друг друга, и с криком скрылись за углом. Цинцинната, вдруг отвыкшего, увы, ходить, поддерживали месье Пьер и солдат с мордой борзой. Очень долго карабкались по лестницам, должно быть, с крепостью случился легкий удар, ибо спустившиеся лестницы, собственно, поднимались, и наоборот, сызнова потянулись коридоры, но более обитаемого вида, то есть наглядно показывавшие либо линолеумом, либо обоями, либо баулом у стены, что они примыкают к жилым помещениям. В одном колене даже пахнуло капустой. Дальше прошли мимо стеклянной двери, на которой было написано «Анцелярия». И после нового периода тьмы очутились внезапно в громком от полдневного солнца дворе. Во время всего этого путешествия Цинцинат занимался лишь тем, что старался совладать со своим захлебывающимся, рвущим, ничего знать не желающим страхом. Он понимал, что этот страх втягивает его как раз в ту ложную логику вещей, которая постепенно выработалась вокруг него и из которой ему еще в то утро удалось как будто выйти. Самая мысль о том, как вот этот кругленький, румяный охотник будет его рубить, была уже непозволительной слабостью, тошно вовлекавшей Цинцинната в гибельный для него порядок. Он вполне понимал все это, но как человек, который не может удержаться, чтобы не возразить своей галлюцинации, хотя отлично знает, что весь маскарад происходит у него же в мозгу, Цинцинат тщетно пытался переспорить свой страх, хотя и знал, что в сущности следует только радоваться пробуждению, близость которого чуялась в ведьмозаветных явлениях, в особом отпечатке на принадлежностях жизни, в какой-то общей неустойчивости, в каком-то пороке всего зримого. Но солнце было все еще правдоподобно. Мир еще держался, вещи еще соблюдали наружное приличие. За третьими воротами ждал экипаж. Солдаты дальше не пошли, а сели на бревна, наваленные у стены, и поснимали свои матерчатые маски. У ворот пугливо жалась тюремная прислуга, семьи сторожей, босые дети выбегали, засматривая в аппарат, и сразу бросались обратно, и на них цыкали матери в косынках, и жаркий свет золотил рассыпанную солому, и пахло нагретой крапивой, а в стороне толпилась дюжина сдержанно гакающих гусей. «Ну-с, поехали!» — бодро сказал месье Пьер и надел свою гороховую с фазаньим перышком шляпу. В старую облупившуюся коляску, которая со скрипом круто накренилась, когда упругенький месье Пьер вступил на подножку, была впряжена гнедая кляча, оскаленная, с блестящей черными от мух ссадинами на острых выступах бедер, такая вообще тощая, с такими ребрами, что туловище ее казалось обхваченным поперек рядом обручей. У нее была красная лента в гриве. Месье Пьер потеснился, чтобы дать место Цинцинату, и спросил, не мешает ли ему громоздкий футляр, который положили им в ноги. «Постарайся, дружок, не наступать», — добавил он. На козлы влезли Родрик и Роман. Родрик, который был за кучера, хлопнул длинным бичом, лошадь дернула, не сразу могла взять, и осела задом. Не кстати раздалось нестройное «ура» служащих. Приподнявшись и наклонившись вперед, Родрик стегнул по вскинутой морде, и когда коляска судорожно дронулась, от толчка упал почти навзничь на козлы, затягивая вожжи и тпрукая. «Тише, тише!» — с улыбкой сказал месье Пьер, дотронувшись до его спины пухлой рукой в щегольской перчатке. Бледная дорога обвивалась с дурной живописностью несколько раз вокруг основания крепости. Уклон был местами крутоват, и тогда Родрик поспешно заворачивал скрежетавшую рукоятку тормоза. Мсье Пьер, положив руки на бульдожий набалдашник трости, весело оглядывал скалы, зеленые скаты между ними, клевер и виноград, коловращение белой пыли, и заодно ласкал взглядом профиль Цинцинната, который все еще боролся. Тощие, серые, согнутые спины сидевших на козлах были совершенно одинаковы. Хлопали, хляпали копыта, сателлитами кружились оводы, экипаж временами обгонял спешивших паломников, тюремного повара, например, с женой, которые останавливались, заслонившись от солнца и пыли, а затем ускоряли шаг. Еще один поворот дороги, и она потянулась к мосту, распутавшись окончательно с медленно вращавшейся крепостью, уже стоявшей вовсе нехорошо. Перспектива расстроилась, что-то болталось. «Жалею, что так вспылил», — ласково говорил мсье Пьер. «Не сердись, цыпонька, на меня. Ты сам понимаешь, как обидно чужое разгильдяйство, когда всю душу вкладываешь в работу». Простучали по мосту. Весть о казни начала распространяться в городе только сейчас. Бежали красные и синие мальчишки за экипажем. Мнимый сумасшедший, старичок из евреев, вот уже много лет удивший несуществующую рыбу в безводной реке, складывал свои манатки, торопясь присоединиться к первой же кучке горожан, устремившихся на интересную площадь. «Но не стоит об этом вспоминать», — говорил мсье Пьер. «Люди моего нрава вспыльчивы, но и отходчивы. Обратим лучше внимание на поведение прекрасного пола». Несколько девушек без шляп, спеша и визжа, скупали все цветы у жирной цветочницы с бурыми грудями, и наиболее шустрая успела бросить букетом в экипаж, едва не сбив картуза с головы Романа. Мсье Пьер погрозил пальчиком. Лошадь, большим мутным глазом косясь на плоских пятнистых собак, стлавшихся у ее копыт, через силу везла вверх по Садовой, и уже толпа догоняла. В кузов ударился еще букет. Но вот повернули направо, по Матюхинской, мимо огромных развалин древней фабрики, затем по телеграфной, уже звенящей, ноющей, дудящей звуками настраиваемых инструментов, и дальше по немощенному шепчущему переулку, мимо сквера, где со скамейки двое мужчин в партикулярном платье с бородками поднялись, увидя коляску, и, сильно жестикулируя, стали показывать на нее друг другу, страшно возбужденные, с квадратными плечами. И вот побежали, усиленные, угловато поднимая ноги, туда же, куда и все. За сквером белая толстая статуя была расколота надвое. Газеты писали, что молнией. «Сейчас проедем мимо твоего дома», — очень тихо сказал мсье Пьер. Роман завертелся на козлах и, обратившись назад к Цинцинату, крикнул: «Сейчас проедем мимо вашего дома!» И сразу отвернулся опять, подпрыгивая, как мальчик от удовольствия. Цинцинат не хотел смотреть, но все же посмотрел. «Марфенька!» Сидя в ветвях бесплодной яблони, махала платочком, а в соседнем саду среди подсолнухов и мальв махала рукавом пугало в продавленном цилиндре. Стена дома, особенно там, где прежде играла лиственная тень, странно облупилась, а часть крыши проехали. «Ты все-таки какой-то бессердечный», — сказал мосье Пьер, вздохнув. И нетерпеливо ткнул тростью в спину возницы, который привстал и бешеными ударами бича добился чуда. Кляча пустилась галопом. Теперь ехали по бульвару. Волнение в городе все росло. Разноцветные фасады домов, колыхаясь и хлопая, поспешно украшались приветственными плакатами. Один домишко был особенно наряден. Там дверь быстро отворилась, вышел юноша. Вся семья провожала его. Он нынче как раз достиг присутственного возраста. Мать смеялась сквозь слезы, бабка совала сверток ему в мешок. Младший брат подавал ему посох. На старинных каменных мостиках над улицами, некогда столь спасительных для пеших, а теперь употребляемых только зеваками да начальниками улиц, уже теснились фотографы. Месье Пьер приподнимал шляпу, франты на блестящих часиках обгоняли коляску и заглядывали в нее. Из кофейни выбежал некто в красных шароварах с ведром конфетти, но, промахнувшись, обдал цветной метелью разбежавшегося с того тротуара в скобку остриженного молодца с хлеб-солью на блюде. От статуи капитана Сонного оставались только ноги до бедер, окруженные розами. Очевидно, ее тоже хватила гроза. Где-то впереди духовой оркестр нажаривал марш «Голубчик». Через все небо подвигались толчками белые облака. По-моему, они повторяются. По-моему, их только три типа. По-моему, все это сетчато и с подозрительной празеленью. «Но-но, пожалуйста, без глупостей», — сказал месье Пьер. «Не сметь падать в обморок. Это недостойно мужчины». Вот и приехали. Публики было еще сравнительно немного, но беспрерывно длился ее приток. В центре квадратной площади. Нет, именно не в самом центре. А именно это и было отвратительно. Возвышался червленый помост эшафот. Поодаль скромно стояли старые казенные дроги с электрическим двигателем. Смешанный отряд телеграфистов и пожарных поддерживал порядок. Духовой оркестр, по-видимому, играл вовсю, страстно размахался. Одноногий инвалид-дирижер, но теперь не слышно было ни одного звука. Месье Пьер, подняв жирные плечики, грациозно вышел из коляски и тотчас повернулся, желая помочь Цинценату, но Цинценат вышел с другой стороны. В толпе зашикали. Родрик и Роман соскочили с козел, все трое затеснили Цинцената. «Сам», — сказал Цинценат. До эшафота было шагов 20, и чтобы никто его не коснулся, Цинценат принужден был побежать. В толпе залаяла собака. Достигнув ярко-красных ступеней, Цинценат остановился. Месье Пьер взял его под локоть. «Сам», — сказал Цинценат. Он зашел на помост, где, собственно, и находилась плаха. То есть покатая, гладкая дубовая колода, таких размеров, что на ней можно было свободно улечься, раскинув руки. Сюпер поднялся тоже, публика загудела. Пока хлопали с ведрами и насыпали, хлопотали с ведрами и насыпали опилок, Цинценат, не зная, что делать, прислонился к деревянным перилам, но почувствовал, что они так и ходят мелкой дрожью, что какие-то люди снизу потрагивают с любопытством его щиколотки. Он отошел и, немножко задыхаясь, облизываясь, как-то неловко сложив на груди руки, точно складывал их так впервые, принялся глядеть по сторонам. Что-то случилось с освещением. С солнцем было неблагополучно, и часть неба тряслась. Площадь была обсажена тополями, негибкими, валкими. О, один из них очень медленно... Но вот опять прошел в толпе гул. Родрик и Роман, спотыхаясь, пихая друг друга, пыхтя и кряхтя, неуклюже взнесли по ступеням и бухнули на доски тяжелый футляр. Месье Пьер скинул куртку и оказался в нательной фуфайке без рукавов. Бирюзовая женщина была изображена на его белом бицепсе, а в одном из первых рядов толпы, теснившейся, несмотря на уговоры пожарных, у самого эшафота, стояла эта женщина. Воплоти. Ее две сестры, а также старичок с удочкой, и загорелая цветочница, и юноша с посохом, и один из шурьев Цинцинната, и библиотекарь, читающий газету, и здоровяк-инженер Никит Лукич, и еще Цинцинат заметил человека, которого каждое утро, бывало, встречал по пути в школьный сад, но не знал его имени. За этими первыми рядами следовали ряды похуже, в смысле отчетливости глаз и ртов. За ними слои очень смутных и в своей смутности одинаковых лиц, а там отдаленнейшие уже были вовсе дурно намалеваны на заднем фоне площади. Вот повалился еще тополь. Вдруг оркестр смолк. Или вернее, теперь, когда он смолк, вдруг почувствовалось, что до сих пор он все время играл. Один из музыкантов, полный, мирный, разъяв свой инструмент, вытряхивал из его блестящих суставов слюну. За оркестром зеленела вялая аллегорическая даль, портик, скалы, мыльный каскад. На помост ловко и энергично, так что Цинцинат невольно отшатнулся, вскочил заместитель управляющего городом и, небрежно поставив одну высоко поднятую ногу на плаху, был мастер непринужденного красноречия, громко объявил: «Горожане, маленькое замечание. За последнее время на наших улицах наблюдается стремление некоторых лиц молодого поколения шагать так скоро, что нам, старикам, приходится сторониться и попадать в лужи. Я еще хочу сказать, что послезавтра на углу Первого бульвара и Бригадирной открывается выставка мебели, и я весьма надеюсь, что всех вас увижу там. Напоминаю также, что сегодня вечером идет с громадным успехом злободневности опера «Фас» «Сократись, Сократик». Меня еще просят вам сообщить, что на Киферский склад доставлен большой выбор дамских кушаков, и предложение может не повториться. Теперь уступаю место другим исполнителям и надеюсь, горожане, что вы все в добром здравии и ни в чем не нуждаетесь». С той же ловкостью, скользнув промеж перекладин перил, он спрыгнул с помоста под одобрительный гул. Месье Пьер, уже надевший белый фартук, из-под которого странно выглядывали голенища сапог, тщательно вытирал руки полотенцем, спокойно и благожелательно поглядывая по сторонам. Как только заместитель управляющего кончил, он бросил полотенце ассистентам и шагнул к Цинцинату. Закачались и замерли черные квадратные морды фотографов. «Никакого волнения, никаких капризов, пожалуйста», — проговорил месье Пьер. «Прежде всего нам нужно снять рубашечку». «Сам», — сказал Цинцинат. «Вот так. Примите рубашечку. Теперь я покажу, как нужно лечь». Месье Пьер пал на прах. Наплакал. В публике прошел гул. «Понятно?» — спросил месье Пьер, вскочив и оправляя фартук. Сзади разошлось, Родрик помог завязать. «Хорошо-с. Приступим. Свет немножко яркий. Если бы можно, вот так, спасибо. Вот так, еще, может быть, капельку. Превосходно. Теперь я попрошу тебя лечь. Сам. Сам», — сказал Цинциннат. И ничком лег, как ему показывали. Но тотчас закрыл руками затылок. «Вот глупыш», — сказал сверху месье Пьер. «Как же я так могу?» «Да, давайте, потом сразу ведро». «И вообще, почему такое сжатие мускулов? Не нужно никакого напряжения. Совсем свободно. Руки, пожалуйста, убери. Давайте. Совсем свободно и считай вслух». «До 10», — сказал Цинциннат. «Не понимаю, дружок», — как бы переспросил месье Пьер и тихо добавил, уже начиная стонать. «Отступите, господа, маленько». «До 10», — повторил Цинциннат, раскинув руки. «Я еще ничего не делаю», — произнес месье Пьер с посторонним сиплым усилием, и уже побежала тень по доскам, когда громко и твердо Цинциннат стал считать. Один Цинциннат считал, а другой Цинциннат уже перестал слушать удалявшийся звон ненужного счета и с неиспытанной дотоле ясностью, сперва даже болезненной по внезапности своего наплыва, но потом, преисполнивший весельем все его естество, подумал: «Зачем я тут? Отчего я так лежу?» И, задав себе этот простой вопрос, он отвечал тем, что привстал и осмотрелся. Кругом было странное замешательство. Сквозь поясницу еще вращавшегося палача просвечивали перила. Скрюченный на ступеньке блевал бледный библиотекарь. Зрители были совсем прозрачны и уже никуда не годились, и все подавались куда-то, шарахаясь. Только задние, нарисованные ряды оставались на месте. Цинциннат медленно спустился с помоста и пошел по взыбкому сору. Его догнал во много раз уменьшившийся Роман, он же Родрик. «Что вы делаете?» — крепел он, прыгая. «Нельзя, нельзя! Это нечестно по отношению к нему, ко всем. Вернитесь, ложитесь, ведь вы лежали, все было готово, все было кончено». Цинциннат его отстранил, и тот, уныло крикнув, отбежал, уже думая только о собственном спасении. Мало что оставалось от площади. Помост давно рухнул в облаке красноватой пыли. Последней промчалась в черной шали женщина, неся на руках маленького палача, как личинку. Свалившиеся деревья лежали плашмя, без всякого рельефа. А еще оставшиеся стоять, тоже плоские, с боковой тенью по стволу для иллюзии круглоты, едва держались ветвями взорвущиеся сетки неба. Все расползалось, все падало. Винтовой вихрь забирал и крутил пыль, тряпки, крашеные щепки, мелкие обломки позлощенного гипса, картонные кирпичи, афиши. Летела сухая мгла, и Цинциннат пошел среди пыли и падших вещей и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему. Вот и все, друзья. Вот и все. Все мы с вами дочитали. И да, конечно. Так, да, сейчас я почитаю, что вы писали. Нет, здесь не важно, какой реальный город, то, что все видно. Это не важно, где реальный город, где нереальный. Это не вода, Дима Винт, те, на ваш взгляд, ненужные, утяжеляющие повествования слова. Так можно писать синопсис или экшен. Здесь как раз в словах и дело во всех. Жаль, закончился роман. И роман очень тяжелый. Вот, хорошо. Хорошо, друзья, вам большое спасибо, что вы слушали. Ну, теперь у меня много всяких обязанностей, которые я должен перед вами, пока вы еще раздумываете, какие ближайшие 25 минут можно задать вопросы. Я вам скажу, что у нас есть новый выпуск журнала «Горби», совсем новый, 21-й. Вышел он с фотографией Евгения Халдея. Поэт Евгений же Долматовский в Берлине, май 45-го. Вот другой обложки быть не могло, естественно. Но очень интересная вещь. Я ждал, честно говоря, я подспудно ждал уже почти, да, больше, чем 3 года. Я уже ждал, 3 года я ждал. Ждал, что Коля Александров напишет обязательно о нынешнем Берлине и Берлин 100 лет тому назад. Потому что русский Берлин 100 лет тому назад, Берлин 100 лет тому назад. Мне тоже всегда хотелось сравнить. Но я в нем не жил по-человечески в Берлине, а только приезжал и уезжал. Павел Полян пишет, продолжает тему Нюрнберга. А Евгений Бунимович подобрал стихи поэтов, прошедших войну. Кстати, не забудьте, что у нас с Александром Минкиным была тоже, Александр Минкин читал в «Полковнике» на позапрошлой неделе. Читал, мы с ним долго обсуждали, потому что вы просите еще, там многие просили еще стихов тех поэтов, кто был на войне и кто с нее не вернулся тоже. И мы решили, что мы обязательно это сделаем 22 июня. Сейчас немножко другое, вот без меня было, потому что вот не было у нас передачи, вообще не было, да, мы решили же, что не было передачи в прошлую пятницу. В эту пятницу, даст Бог, если все, будем здоровы и сможем работать, вот тогда мы вам очень интересную штуку приготовили, немножко для перебивки, вернее, мы приготовили, мы пахали, Александр Минкин все приготовил, а я согласился. Еще что в Горби, почему запоздалый старт реформ обрекал их на провал, что такое абалканизация и чем закончилась гонка программ, кто и как пытался спасти экономику, но это интересно. И бонусом глава Кастанеда из новой книги Бориса Минаева «Оды и некрологи». Ну вот, в номере очень много всего, но тираж, естественно, это 999 экземпляров. Это предел того, что можно издать в наших условиях для такого журнала, как «Горби». И 999. И больше никогда не будет такого журнала, такого номера журнала. Так что вы покупаете, кроме всего прочего, кроме интереснейшего чтения, вы покупаете еще и будущую библиографическую редкость. Вот так вот. Пока в какие-нибудь другие времена никто не подумает, например, опубликовать сборник тех статей «Альманах» журнала «Горби» или выпустить его снова. Так что вот сейчас вы пока покупаете библиографическую редкость. Ну что же, что мы с вами, что вы мне предлагаете еще? Так, да, описывается казнь. Ужас какой. Да, описывается казнь. И вот так предлагали. А, и вот так описывается она. Но мы все время вспоминаем то, что мы в принципе знаем, то, что мы воображали о казнях себе. Когда декабристов вешали-вешали, никак не могли повесить. И что, может быть, ждали, что махнут платком и в последний момент простят. А когда прощали, было ужас, такой, как у Достоевского, когда его в последнюю секунду простили, помиловали. Что, с одной стороны, конечно, поломало его жизнь и психику, но, может быть, он, пережив такое, он не прекратил быть писателем и стал им все лучше и лучше. Я вот недавно прочитал книгу и пересмотрел фильм. Перечитал я книгу, которую мне подарили, издательство подарило. Это последние 24 часа Робеспьера, производителя множества казней. Очень точная и книга. Но я подумал, что люди не похожие, и даже вертопрахи какой-то другой жизни совершенно невероятно шли на казнь. И вот это был момент истины, когда молодой человек, который шел на гильотину, читал книгу, загнул страницу, заложил и отдал помощникам палача, заложил страницу, чтобы не забыть, до чего дочитал. Дальше я вспоминал, как тот же самый король вел себя невероятно достойно. Короли. Короли, причем неудачливые и неталантливые. И талантливые и удачливые короли не бывали казнены. А Карл I и Людовик XVI совершенно невероятно себя вели перед смертью. А есть описание казни в каком-то итальянском городе. Дима Винт, вы путаете все в графе Монте-Кристо. Это в Риме собирались на Мацелату. Ноздри полюбовался бывший Эдмон Дантес. Нет, вы не так поняли Эдмон Дантеса. Перечитайте книжку. Это очень хорошая книга. Я ее год-два назад перечитывал. Это очень хороший роман. Огромный. С множеством слов. Когда-то собирались его не кто-нибудь, а Умберто Эко перевести на итальянский, освободившись от воды, как вы выражаетесь, Дима. От воды, и выяснилось, что именно этой водой, этими словами питается роман великолепный. Про Макферсона есть, да, стихотворение «Последний час, последний пляс» в переводе Маршака. Это звучит так, немножко не так звучит по-английски. Но там был тоже очень интересный человек, который шутил. Это был Саймон Фрезер. Саймон Фрезер. Один из тех людей, из вождей якобитского восстания 45-46 годов. Вот это вот умение хотя бы умереть вот так, как полагается. Говорят, что человек, который отличался большим хладнокровием, хитростью, но говорили и трусостью большой отличался. Максимилиан Робеспьер, когда он, то ли он сам себя, то случайно выстрелил из пистолета, то ли хотел покончить с собой, когда были в парижской мэрии. И Во всяком случае, у него была страшная рана на лице, челюсть он себе раздробил, или кто-то в него выстрелил. Есть здесь разнятся детали, очень много суматохи было. И когда ему снимали бинты перед гильотиной, он издал страшный, практически звериный крик. И мы-то ни фразы никакой не было, никакую у другого революционера, тоже жесткого человека, Дантона, которого Робеспьер отправил на казнь. И у него была последняя фраза знаменитая: «Покажите всем мою голову, покажи, палач Сансон, покажи мою голову, она этого достойна». Вот. Хорошо. Вот Дима говорит, что перечитывал. Ну, хорошо, да. Хорошо, что вы перечитывали. Это здорово. Это здорово. Вот что я собираюсь вам прочитать в следующий раз. Для того, чтобы, ну, скажем так, по мощи и тяжести и даже невыносимости того, что пишет Набоков, в приглашении на казнь, я бы тоже очень своевременную, но при этом совсем другого толка вещь Набокова, небольшую бы прочел. Она называется «Истребление тиранов». Мы ее прочтем с вами за пару-тройку раз. Может быть, чуть-чуть побольше. Эту мы прочли в 9 часов, за 9 часов. А там прочтем за часа 3-4, наверное. Это «Истребление тиранов», знаменитый рассказ. Да. Так, хорошо. Почему вас всех, вам всем хочется, чтобы... Да нет, это Суслику и кому-то вот еще только хочется, чтобы почитали тут Лолиту. Честно вам скажу, Лолита великолепная вещь, но не самая моя любимая. И русский вариант, который написал сам Набоков, он прекрасен, но я ее не буду читать сейчас. И вы прекрасно понимаете, почему еще ко всему. Почему формально я не буду читать Лолиту. Ну, такая уж связка побрела. Страшно, в общем сознании разлучать. Если Набоков, то Лолита. Если Лолита, то, естественно, Набоков. И только это. Так, «Колыбель для кошки» хотелось бы. Да, есть перевод Риты Райт. Вот есть перевод Риты Райт. Но мне все больше хочется сейчас... Больше хочется сейчас непереводные вещи. Хотя некоторые переводы, как мы с вами читали, «Дети Хурина», и там был перевод новый, великолепный, который соответствует тому и по духу своему, и по глубине, соответствует он тому, что мы ждем от великого Толкина. А не хотели бы, ник-ник, смешно, не хотели бы вы что-нибудь почитать на французском? Нет, я могу почитать вам на французском что-нибудь, но сколько народу это заденет, и как это вообще, нужно ли это? Есть прекрасные французские исполнения. Все-таки при всем при том я не носитель французского языка, хотя мог бы сносно вам прочитать. Вот. Хорошо. Флобер, милый друг Дима Винт, вы совершенно сейчас, когда мы будем проходить «Анну Карамазову», как спросили Набокова студенты, какой же милый друг-то Гюстава Флобера, друг мой? Ай-яй-яй. 2 балла. Дима, осенью придете, пересдадите, хорошо? Договорились? Не буду пока ни отчислять, ни ставить, ни зачет. Вот пересдадите. Пересдадите в осенью. Все отлично. Так, дальше. Угу. Вот исповедь приговоренного к смерти, да, это хорошо. Но если вам не нравится, зачем же навязывать другим? Вот интересно, как читали Говорили, о, читали «Приглашение на казнь». Очень умные, проникновенные люди, русские философы. С первого раза показали, что за игра, что за игрушки. Вот как вы, Дим, пишете. Говорит, что так много слов, надо ли наворачивать на важнейшем экзистенциальном моменте. Там понял, что это не совсем об этом. Что это не совсем про казнь, не совсем про камеру, не совсем про описание, это не совсем описание заключения. Второй раз. Да, что-то в этом есть. Все равно многовато всего. Но уже с третьего раза. Бу-бум. Так, хорошо. Дальше. Так. А, это просто шутка от хорошего настроения, когда меняете автора романа. Ну, ладно, раз у вас хорошее настроение, вот это здорово. Я всегда радуюсь, когда у людей хорошее настроение. Но, знаете, немножко так получается, когда вот чат, да? Чат это немножко такая стихия, стихия, в которой ведется разговор. Вы, когда вы задаете вопросы или как-то комментируете то, что происходит в студии, или когда с вами ведущий разговаривает, вы обычно хотите, чтобы я это читал. А есть такие интересные люди, которые вдруг в середину разговора с каким-нибудь давно забытым пошлым анекдотом или какой-то с тем, что называли шутки пьяного Мишутки когда-то в детстве. Это просто интересно. Просто мне всегда интересно, как вы ведете беседу. Дело не в остроте, например, вопросов, а в том, что очень странно. Швейк. Не самая моя любимая вещь. Но там тоже много всего придется то выпускать, то переводить. У России будет светлый конец, Суслик спрашивает. Интересно. А что такое конец? Ведь даже, например, Римская империя, у нее нет конца. Она, как все человеческое, как человеческое устройство, растворилась, например, в последующих, даже через забвение многих вещей. А вот какой она останется, что с ней будет происходить, вот это другое дело. Хочется до чего-нибудь интересного все-таки, светлого дожить. Вот хочется. Так, друзья, и теперь я вам должен сказать, кстати, о Римской империи, скорее о Римском царстве, а потом Римской республике. Сегодня, на мой взгляд, очень важная штука у нас будет с Айдаром Ахмадиевым, очень важная тема. Потому что у нас будет Тарквиний Гордый, последний римский царь. Все римские цари достаточно легендарны. Но вот Тарквиний Гордый, его низложение и низложение монархии в Риме, это просто учебник какой-то. Я бы сказал, что это учебник того, это по, я бы сказал, исходя двигаясь от противного, от Тарквиния Гордого, от того, что он делал, вот получаются все главные принципы Римской доблести, Римской республики, Римской чести, Римского государственного устройства настоящие. Вот. Хорошо. Я вам говорил, что я пока не найду какого-нибудь блестящего перевода, просто я пока переводные книжки, наверное, читать не буду. Хотя О, кстати говоря, Николай, дольше века длится день. Забыли его, а это замечательный роман Чингиза Айтматова. Прекрасный. И недавно, вот когда я читал Сашу Минкина, его книжку, где он вспомнил, писал о некрошисе в одном из очерков, о изумительном совершенно литовском режиссере, и когда он вспомнил его спектакль «Буран и полустанок». Потрясающе. Вот. Хорошо. Спасибо большое. А мы с вами, я вас приглашаю на разговор о Тарквинии Гордом в 18 часов 5 минут.